Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Витраж» о библейских мотивах в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова, и, как всегда, с нами искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день, здравствуйте! Рада вас всех приветствовать!
Сегодня мы поговорим о художнике. Мне кажется, мы вообще о нем мало говорили, несмотря на то, что его называют «великий венецианец». И это просто могучий, необычайно талантливый, глубокий художник – Тициан Вечеллио. Правильно я делаю ударение, да?
Да, правильно.
Тициан Вечеллио. И у него множество картин, написанных на библейские сюжеты. И вот сегодня мы их собрали и вместе с вами посмотрим, поговорим о его взгляде, о его творчестве. Меня вообще постоянно поражает, что мы говорим об одних и тех же сюжетах. Сюжетов мало, но такие разные картины, такой разный взгляд художников, которые жили в разных странах, в разные века, что кажется, это бесконечно. А в принципе, ну, Евангелие все-таки ограничено в сюжетах, ведь да, уж мы не так много нового находим.
Неисчерпаемое, и искусство неисчерпаемо, поэтому получается такая двойная бесконечность.
Двойная бесконечность, да, хорошо ты говоришь. Ну, вот сегодня название простое, но фигура, герой наш, необычайный, конечно, необычайно талантливый, мощный художник Тициан. А название простое, что отличает библейские картины Тициана. Посмотрим, каков его взгляд, каков его почерк, как он достигает вообще того, чего он достигает. Меня прям поражают его картины своей мощью, драматизмом. Ну, не буду говорить, давайте смотреть.
Да, ну я сразу тогда запущу демонстрацию экрана. Вот его один из портретов, уже в старости, автопортрет, ну, в таком зрелом возрасте, так скажем. Я надеюсь, видно.
Да, видно.
И тут я поставила его даты рождения около 1488 года и дата смерти 1576 год.
Что-то маловато, я читала, что он больше 90 лет прожил, нет? Или это, ну, все вот легенды?
Я сейчас как раз об этом хочу сказать. Mm-hmm. Известно, когда он умер, потому что он умер в старости, обласканный, так сказать, славой, получивший уже в 30 лет, получивший статус лучшего живописца Венеции. Вот. Но начало его жизни, оно, как говорится, покрыто мраком. Известно, что он родился в семье такого крупного деятеля, военного, государственного, Григорио Вечеллио. И Вечеллио – это как раз, ну, то местечко, где он родился. Очень часто люди брали себе как фамилию, да, название поместья или того места, где он родился. Но дата его рождения неизвестна, и поэтому во многих документах он указывал разные даты. И по некоторым этим датам можно сказать, что он прожил более 90 лет.
Mm-hmm.
Вот. По другим, что около 90 лет. Но вот это вот здесь 88 лет. Ну, в любом случае, для того времени это очень большая продолжительность жизни. Но где-то, вот скажем так, около 90 лет он точно прожил. И главное, что он работал до последнего, так сказать, времени.
А вот я читала, что он родился как раз в таком местечке, где это был город кузнецов, ткачей, лесорубов, то есть там не было никаких художников, это вообще не почиталось, то есть считалось, что нужно заниматься ремеслом, которое приносит средства для жизни. И прочитала, не знаю, легенда это или правда, так, что в юности, или там, ну, еще живя с родителями, он однажды, они посещали храм по воскресеньям, и он, придя из храма, взял какие-то краски, которые просто были дома, и на стене беленой нарисовал портрет Девы Марии, похожий на его маму. Вот. И тогда родители как бы задумались, что подумали, что вот надо отдать такого мальчика, и, по-моему, с братом его отдали вместе, да, учиться художественному ремеслу.
Да, да. В возрасте где-то 10-12 лет его отец отвез в Венецию, потому что Венеция в это время была такой законодательницей, так сказать, живописной моды, и отдал художникам Беллини. Это был большой дом, где три поколения художников были, и они считались как бы такими лучшими живописцами. Вот. И действительно, просто отец заметил, да, что у мальчика такое дарование, и слава богу, когда родители вообще на самом деле на это обращают внимание. Как правило, родители выстраивают
Против обычно, да, что
как бы
искусство.
карьеру сына по своему усмотрению. А здесь вот так. И отец не ошибся, потому что и Джованни Беллини, у которого он учился, отметил особенность мальчика и всячески ему помогал. Потом он учился у других живописцев, у Джорджони. Вот. И вот, когда уже Беллини умерли, там был отец и два брата, вот, то слава первого живописца перешла к Тициану. Вот.
Вот я тоже, знаешь, нашла, как представить, чтобы в образ, какие-то воспоминания. Это был высокий, статный горец с гордой осанкой и орлиным профилем. По натуре Тициан был молчалив, как истинный горец. Ну, то есть этот городок в Альпах находился, да, в горной местности,
Да,
где он
это горная
родился.
местность, конечно, потому что уже там за там, 50 километров от Венеции начинаются горы. Вот, и это туда дальше, ближе к северу. Ну, в общем, на самом деле там, да, уже Альпы начинаются. И там много таких горных селений, городков и так далее. И всегда отмечают, да, что люди с гор, они имеют свою какую-то психологию, отличную от... Во всяком случае, он явно выделялся на фоне других художников вот Венеции, которая ну, такая шумная, торговая, красивая, с карнавалами, с разными, так сказать, торговыми, так сказать, площадями и так далее, и так далее. Ну, даже в этом, на этом портрете, хотя он здесь себя нарисовал уже в таком возрасте преклонном, видно и этот орлиный профиль, и такая осанка, и внимательный взгляд, он действительно был таким человеком, привлекающим к себе внимание даже во внешности.
Ну, и даже по этому портрету видно, что с глубоким внутренним миром такой человек именно, может быть, даже интроверт, я не знаю. Но это я уже фантазирую, но мне так кажется.
Да, вполне возможно, потому что он был необычайно трудоспособен, необычайно плодотворен. Сегодня наследие Тициана и монументальная живопись, и портреты, и вот евангельские сюжеты, и картины, и так далее, оно огромно. Причем он был, по этому портрету уже видно, что он был прекрасным портретистом. Его часто называли портретистом королей, потому что многие короли, многие вельможи, вот король Карл, там, испанские там, и другие, вот, позировали ему. И действительно, он был, видимо, еще и психологом, он умел вытащить, так сказать, что-то, что особенно отличает человека, и показать это в портрете. Ну, прежде всего, конечно, Тициан вошел в историю искусства как великий живописец. Считается, что как бы с него началась настоящая живопись, что вся живопись до него была раскрашенная графика. Во всяком случае, очень часто цвет был, ну, как бы вторичным. Главным был рисунок. Вот так Микеланджело считал, так считали другие. Вот. Ну, может быть, Леонардо только пытался как бы живописную вот эту вот перспективу, сфумато придумать, там еще что-то, показать изменение цвета в воздухе и так далее. То есть к этому подбирались, но, может быть, именно пластичность, колорит, вот это удалось именно Тициану. Его называют Титаном Возрождения. Мы знаем, что есть три главных художника Возрождения, да, обычно их называют. Это Леонардо, Рафаэль и Микеланджело. Но к ним еще прибавляют и Тициана. Так что вот он в этой плеяде, то есть на самой вершине эпохи Возрождения.
Ну, тогда смотрим его работы, да, и...
Да, смотрим его работы. Ну, поскольку у нас Евангелие, то я их выстроила не в хронологическом порядке, а в том порядке, как в Евангелии следуют эти сцены. Потому что, может быть, мы будем отмечать, что это более ранняя, более зрелая живопись. Но в целом нам интересно, как он трактует Евангелие. Потому что в это время, ну, я не знаю, Евангелие не изображал, только ленивый, да, художник, что называется. Потому что заказы для храмов, заказы были для зданий каких-то общественных, где тоже вешали картины. Дома богатые люди вешали, и, конечно, они были благочестивые, хотели, значит, какие-то сюжеты благочестивые и так далее, и так далее. То есть от заказов не было, как говорится, отбоя. Но одно дело человек пишет на заказ, другое дело он, как художник, да, он по-своему и трактует этот сюжет. Вот перед нами Благовещение, да? Ну, казалось бы, Благовещение – это такой сюжет, где ничего особенного не придумаешь. Ну, летящий ангел, он показывает его действительно над землей, таким летящим, даже как бы облака или прям пыль из-под его ног, что-то такое внизу, да? Вот, такая благочестивая, похожая на итальянскую Донну, вот, Дева Мария. Ну, опять же, это было характерно для этого времени, когда с красивых итальянок изображали Мадонну. Вот даже он нарисовал Мадонну, да, Деву Марию на стене, первый его рисунок. И он, конечно, вдохновлялся своей матерью, которая, вероятно, была красавица. Вот. Лилия в руках у ангела, книга, раскрытая на пюпитре перед Марией, она в молитве. Но посмотрите, как он все остальное решает. Он делает это на балконе какой-то виллы. Здесь колонны. То есть он это погружает в тот реальный мир, в котором, собственно, живут венецианцы. То есть архитектура здесь, элементы явно современные художнику.
А вот, знаешь, меня как-то в этой картине, кстати, потом, как и в других картинах Тициана, трогает очень вот драматизм, да, напряженность вот происходящего. Ангел с каким, ну, я не знаю, с эмоцией, или с какой силой он этот жест, да, делает, сообщая благую весть, Деве Марии. Она тоже сложила руки на груди не просто, ну, как вот бывает, тихонечко сидит такая мышка где-то в уголочке. И она тоже с каким-то, ну, чувством, да, вот как он это передает? Это вот объясни, как искусствовед.
Да, вот при том, что он был таким внешне молчаливым, сдержанным и, как ты выразился, интровертом, внутри у него явно пылал огонь.
Темперамент, да, чувствуется.
Темперамент, да, темперамент. И этот темперамент он практически всегда вкладывает в свои картины, потому что он показывает именно такую эмоциональную сторону этого. Не просто вот ангел приходит, иногда вот на некоторых картинах так церемониально
Ну да, и
ангел.
стоит так все спокойненько,
И
как
Мария,
почтальон такой.
да, он передает. Нет, он спешит
Ну
передать эту
да,
песню.
я
Как
шучу.
будто весь энергия, порыв,
Здесь
да,
да,
он
здесь
на
порыв.
ходу уже начинает ей говорить, он еще не остановился, а уже говорит.
Как будто он сам этим взволнован, и он это событие огромное, да?
А она, наоборот, она как бы чуть-чуть как бы, ну, остановилась, да? Она слушает, она как бы в себя вбирает это все,
Да,
вот
вот
этот
это
шум.
прямо она внимает, я бы сказала, это чувствуется. Но за счет чего это передается, я не знаю. Просто за счет таланта.
Но интересно, что здесь какие-то интересные такие детали. Он всегда дает какие-то детали, подробности. Вот, например, здесь на первом плане перепелка, которая что-то держит в клюве. Вот.
Непонятно, что плод какой-то.
Но плод лежит рядом, а она,
А, плод лежит рядом.
да, как будто бы это тоже, как она письмо несет, потому что использовали же и голубей и так далее.
Но не
Вот
очень видно. А мы
она
не
опять.
можем увеличить, нет?
Я сейчас попробую.
Ну, ладно, если сложно, не надо. Поверим,
Как-то
что... Не надо,
вернуть.
Ирин, не нужно. Значит, перепелка несет тоже какую-то весть.
Да. Вот
Ага.
плод какой-то, на нее тоже, по-моему, птицы. Вот здесь какая-то корзиночка. То есть он дополняет еще какими-то деталями, чтобы человек еще не просто, а вот начал разглядывать,
Ну
начал
да.
вглядываться вот в пейзаж, да, вот в эту архитектуру. Вот здесь вот такой брошенный какой-то платок и так далее, и так далее. То есть он как-то не хочет это формально сделать, да, хотя всем все в это время уже всем все понятно, что такое Благовещение. Сегодняшнему зрителю Иногда нужно напомнить сюжет, там что-то рассказать, да? А тамошние люди, тогдашние люди, они все прекрасно знали. Вот. Ну, идемте дальше. Вот. Это картина довольно раннего периода, когда еще он искал свой язык. И здесь очень много о Джованни Беллини, у которого он учился. Вот. Вот эти вот шелковые ткани. Это
«Бегство в Египет» — эта картина, да,
«Бегство в Египет».
называется.
Сюжет «Бегство в Египет», где Мария на ослике с младенцем Иисусом, сзади идет Иосиф, и впереди юноша, наверное, ну, брат Иаков или кто-то из семьи Иосифа. Вот. Очень пасторальная, конечно, картинка. Здесь вот овечки, и вот даже там лань лежит, и вот тут лисенок, и вот ворон, и так далее. Пастухи там со стадом. Вот, очень такое живописное небо. Это большая картина, и она очень такая панорамная. Вот. Здесь как-то тоже есть какое-то свое чувство. Такое ощущение, что такое райское ощущение, вот они спаслись. Ведь куда они бегут-то? Они бегут-то от Ирода. Вот они уже, видимо, так далеко, что уже Дева Мария уже так может расслабиться, и сынок заснул, и вокруг уже так чуть-чуть только предгрозовое небо, ощущение прошедшей скорее грозы.
Да, ощущение как раз, что сейчас станет светло, и тучи уйдут.
Да, вот он передает это, не просто бегство в Египет, пусть какой-то, который проделывает святое семейство. Нет, такое ощущение, что слава Богу, спаслись. Вот есть такое чувство, вот они сейчас уже входят, уже в ту полосу, где все, вот и животные спокойные, все, и только чуть-чуть на небе какие-то вот еще ходят грозовые облака. И все это показывает через живопись. У него живопись очень говорящая. Сейчас мы посмотрим на других сюжетах.
А
Ну
когда
вот.
ты говоришь «показывает через живопись», можно поподробнее объяснить, что ты имеешь в виду?
Но у него всегда говорящее небо, какие-то вот эти предметы, которые стоит разгадывать. У нас просто нет возможности, но масса работ написана над тем, почему у него вот в тех или иных местах возникает там, вот, скажем, перепелка, да, она явно имеет какое-то символическое значение. Просто это нужно, разыскивать. Это большие тома написаны про это в основном западными исследователями. У нас есть, конечно, в музеях Тициан, потому что он был популярным, и, конечно, русские коллекционеры тоже его покупали, потом они попадали в музеи, но, конечно, огромное количество в западных музеях. Вот поклонение волхву. Вот тоже такая интересная сцена. Три волхва, они в таких богатых одеждах, вот они, вот один уже чашу поставил, другой, значит, передает ларец, третий тоже еще какую-то чашу держит. Как мы уже говорили, может быть, не раз, люди уже знают, это один из волхвов черный, ну, такого негроидного вида, ну, вот, потому что тогда считалось, что как бы пришли волхвы с Востока, они как бы объединяют все нации, да, все нации. Вот, и обязательно тогда представители Африки тоже. Вот. И такой пухленький младенец, и такая прекрасная Мария. Ну, посмотрите, что тут делает собачка. Собачка в углу подняла ножку, извините. Вот, казалось бы, такая неблагочестивая деталь в таком благочестивом сюжете. Немножко он как бы этим опускает на землю, да? Он показывает, что, да, волхвы пришли, принесли дары, золото, ладан, смирну и так далее. Но рождается младенец-то, все. Не все так хорошо будет в его жизни. Будут и странные сюжеты, и разные, и так далее. И вот на заднем плане мы как раз видим такой, ну, я бы сказала, пейзаж. Мне он вообще кажется зимним. То есть в горах ведь часто снег выпадает. В Венеции редко, а в горах часто. Поэтому о существовании снега Тициан явно знал. И вот эта зима, да, которая ожидает этого младенца. Вот такие какие-то детали, которые не сразу человек улавливает. Вот. Ну вот отдых на пути в Египет, да, можно было чуть-чуть по-другому построить. Ну, не совсем по порядку получается. Ну, не важно. Важно, что здесь он опять показывает, что, как мы много раз с вами говорили, художники прошлого очень любили этот прием. Вот это замок или мельница, что-то такое, какое-то сооружение, явно не из библейских времен. И пейзаж-то больше похож на итальянский. То есть это все происходит, евангельские события, здесь и сейчас со всеми нами. Он этим тоже приближает евангельское событие к зрителю, да, к своему современнику, человеку, который живет в XVI веке в Италии. И одежда, собственно говоря, такая вполне итальянская.
Друзья, сегодня наша передача посвящена великому венецианскому художнику эпохи Возрождения Тициану Вичелио. Если у вас есть какие-то возникают чувства, мысли, когда вы видите его картины, пожалуйста, делитесь. Делитесь, насколько вас трогают эти библейские сюжеты, насколько они вам близки, какие вызывают ассоциации. Пишите, пожалуйста, мы обязательно прочитаем ваши комментарии. Ирина, пожалуйста.
Ну вот еще один такой сюжет, тоже остановка на пути в Египет, да, отдых на пути в Египет. Но здесь помимо святого семейства, Марии, Иосифа, младенец Христос, сидит Иоанн Креститель. Причем Иоанн Креститель, как мы знаем, всего на полгода был старше младенца Иисуса, да, помните? Елизавета зачала на полгода раньше, и как раз ангел сказал
А
Деве
почему он
Марии.
тогда взрослый?
Вот, он взрослый, более того, он держит ягненка. Тициан совмещает эти сюжеты, опять же, для того, чтобы показать, что это не идиллия, все агнец Божий, да, что скажет на Иордане Иоанн Креститель. Вот агнец Божий, который берет грехи мира на себя. А агнец – это жертвенное животное.
Здесь как бы нет времени, получается, да? Вот как вечности, все сразу, все, что
Да.
происходило последовательно, все сразу.
Это как бы пришло от средневекового искусства, потому что в средневековых иконах, картинах и фресках часто разновременные и разнопространственные сюжеты соединяются. Но реалистическая живопись, кажется, должна идти к единству места и времени, да, как они сами говорили. Вот единство места и времени. Но он соединяет, потому что ему важно, чтобы этот сюжет прочитали не просто как идиллию, вот такое замечательное семейство, любящая мама, любящий отец, такой пухленький ребенок. Но смотрите, с какой опаской Мария смотрит на этого ребенка.
А, кстати, Иоанн Креститель, он не только его держит, а левой рукой он указывает на него, да?
А,
Вот
да,
он,
именно.
Агнец Божий.
Вот будущее твоего сына. Может быть, это даже видение самой Марии.
Ну да,
Она
предчувствие, предчувствие.
прозревает это предчувствие. То
Да,
есть
интересно.
картины, которые на вид кажутся такие, ну, немножко на современный вкус иногда, может быть, сладковатые, такие идеалистические, да, слишком идеально красивые персонажи. Но если рассматривать, тут очень много вот таких подсказок. Ну, вот такой Иоанн Креститель. Где такой агнец у ног? Ну, это более классический и такой понятный образ
Да,
весь.
но та картина прям, да, впечатляет,
Да,
если
она
задуматься,
впечатляет.
задуматься, да.
Да, конечно. Вот такой вот. Он, ну, видимо, может быть, как раз проповедует на Иордании, такой жест его такой проповеднический. И он такой аскет, и в то же время такой, ну, сильный человек. Да, сильный. Вот. Ну, это так неожиданное решение преображения. Дело в том, что, конечно, Тициан жил в то время, когда как бы эпоха Возрождения переходит в стиль барокко. Чем они отличаются? Эпоха Возрождения стремилась как бы к классике, да, вот возрождала античность в ее такой телесной красоте человека, в такой гармонии, стремлении к гармонии, показать человека гармоничного, да, как Леонардо рисовал, так называемый витрувианский человек, да, который по всем параметрам красив, да, вот. А барокко, наоборот, очень эмоциональное искусство. Это барокко, в общем, зарождается как искусство контрреформации. То есть соли глория Деи, все для славы Божьей. И если художники Возрождения стремились к такой гармонии и успокоенности, как бы такому к созерцанию, к размышлению, да, вот гуманитас, да, человек мыслящий и так далее, то барокко стремится показать чувства человека, да, эффекты, аффекты даже. И вот здесь вот это самое преображение показано как взрыв просто, вот взрыв света, от которого, собственно, и попадали, и прямо заслоняются ученики, да, на горе. И не просто стоят, да, Моисей и Илья, а они тоже как будто в каком-то аффекте, в каком-то удивлении. Они тоже как бы неожиданно на эту гору вынесены из своих каких-то, ну, тех мест, где они обитают. Все, вот этот свет взрывает. Это не просто иногда художники показывают, вот стоит так спокойно Иисус, вокруг него такое сияние, ну, так чуть-чуть прилегли, как бы отдохнуть ученики, смотрят на него, и так благочестиво стоят пророки. Нет, здесь все взвихрено вот этим светом, потому что это явление божества, явление божественного света. Да? Он природу свою сказал. Ни одна вообще, так сказать, тварь, ни одно существо не может устоять перед этим. Кто может посмотреть в глаза Богу, да? В Ветхом Завете вообще сказано, увидишь лицо Бога и умрешь.
А скажи, пожалуйста, это картина или фреска?
А, это картина,
Картина.
но это алтарная картина. Для чего? Он очень много писал большие алтарные картины для больших соборов. Вообще он монументалист, конечно. Он монументалист, который очень умел большие формы
Ну,
тоже строить.
чувствуется, что это на всю стену, я поэтому спросила,
Да,
да,
это не
огромное
просто.
что-то.
Вот вещь небольшая, камерная, но интересная. Потом я покажу картину, которую все прекрасно знают, она находится в нашем Эрмитаже. Но я покажу, как он в разное время по-разному решал один и тот же сюжет. Этот сюжет называется «Динарий Кесаря». Ну, помните, да, приходят ученики податей, вот, и говорят, что а ты-то свои, твои ученики, чего не даете подать? Он говорит, покажи мне монету, да, чье изображение видишь, кесаря. Ну вот, Петру говорит, ну и отдай кесарю кесарева, а Богу Богова. Вот. То есть динарий кесаря. Это явно люди его искушали, да? Явно они хотели от него как-то, они часто задавали вопросы такие, чтобы уловить его, да? И посмотрите, вот здесь очень спокойно решена эта сцена. Просто Иисус показывает пальцем наверх, да, Богу Богова, вот а у тебя изображение кесаря на динарии, вот и иди, да? Вот. А вот посмотрите, как иначе этот же сюжет он решает в Эрмитажной картине. Здесь человек, который его вопрошает, просто похож на сатану. Ну, какой-то вот у него
Ну
такая
да, какой-то
ярость такая,
хитренький такой.
такая, и очень спокойный Иисус. Такие, там еще какие-то люди на предыдущей картине там видны, пусть полоборота. Вот. А здесь только вот это вот. Так искушающий и спокойно отвечающий Христос. Вот это вот явно такая психологическая, да, борьба идет. Эта картина находится в Эрмитаже, ее можно увидеть. И вот у меня с детства она очень как-то запомнилась, потому что этот острый разговор там, в общем, очень скупыми средствами.
Ну да, Иисус, он так как бы понимает, что происходит, видно по его глазам, что это не открытый такой вопрос, не простодушный вопрос, да. Что его хотят подловить как-то, да. Вот прям видно, что он чувствует
это. И взгляд его такой, прям в душу этому человеку. Ты меня искушаешь. И губы такие сжатые. Он тоже, он не открыто смотрит на него. Он понимает, что происходит. То есть Тициан, он еще и психолог, я бы сказала.
Да, да, тонкий психолог.
У него есть очень тонкие замечания вот, человеческих реакций, человеческих размышлений, там, психологии. Ну, тогда такого слова не знали, может быть, но его внимательное отношение к жизни, к человеку, его размышления явно он переносит на свою живопись. Ну вот еще одна картина «Тайна вечеря». Ну, мы знаем, что со времен Леонардо главным как бы пунктом «Тайны вечери» стал вопрос Христа: «Один из вас меня предаст». До этого сосредотачивались больше на вот этих словах, когда Христос показывает на чашу и на хлеб и говорит: «Се есть тело мое, есть кровь моя». То есть момент, вот то, что мы теперь называем причастием, да, Евхаристии. Вот. А Леонардо переворачивает эту схему и как бы делает главным таким нервом вот этот вопрос: «Один из вас меня предаст». Ну, мы помним эту леонардовскую, она уже, все ее знают, где там реакция апостолов. И здесь тоже реакция апостолов. Она не такая бурная, как у Леонардо, но она тоже показана. В общем, в принципе, он даже располагает почти так же апостолов. Единственное, что он по более старой схеме выносит, более традиционный, так скажем, Иуду на первый план. И мы сразу его видим, потому что он держит мешок, да, с деньгами. И мы помним эти слова, когда все спрашивают, не я ли, не я ли. Иуда тоже спрашивает. И он говорит: иди и делай, что ты задумал. Да? И он уже почти готов встать и уйти. И он даже как бы ищет предлога. Вот там вот служанка вносит новое угощение, как бы, да? Вот. И он на нее смотрит и думает: сейчас вот я уйду. Да? То есть явно он пытается встать уже. И смотрите, у его ног собака. Собака, которая грызет кость. Ему же тоже эти 30 серебряников бросили как кость. Да? И вот эта вот собака, грызущая кость, да, и этот Иуда, который тоже становится таким псом, да, предателем. То есть вот этим как бы раскручивает, вот такими деталями раскручивает этот сюжет. Более того, видите, здесь на первом плане такие предметы, как какая-то корзина с белым полотенцем и таз. Это же указание на то, что Христос только что им вымыл ноги. Он и Иуде вымыл ноги.
Да, вот действительно нужно быть внимательным каким, да, рассматривая картину.
Делайте то, что я вам сделал, да? Поступайте, как и я. А он поступает, Иуда, по-другому. Вот предметы очень важны. Казалось бы, ну, он просто какой-то интерьер тут изобразил. Нет, предметы говорящие.
И здесь такой образ Христа какой-то очень светящийся, я не знаю, какой-то прям удивительный.
Ну да, он показывает. Даже нимб такой вроде бы, свет от него исходящий. Вот. Ну, вот такая «Тайная вечеря» интересна. И тоже, конечно, интерьер, который возвращает на эти бесконечные лоджии венецианские, южные, где люди действительно часто обедали.
Да, вот значит, нужно быть внимательным, разглядывая картины очень.
А вот Гефсимания. Я очень прошу всех присмотреться, даже если кто-то на гаджетах смотрит. Это сразу вообще ситуацию не увидишь даже на экране. Вот, ну, сразу видно, что на горе, да?
Христос.
Христос молится. Вот там луч идет с неба, да, он вот разговаривает с Отцом.
А почему на горе? Это же Гефсиманский сад.
Ну, как бы там сказано, и вошел на движение камня, да, как бы он чуть-чуть,
На
ну, она же
высоте
гора,
где-то. Ну да,
Гефсиманский
да.
сад расположен на
Ну да.
маслине. Но здесь этот прием нужен Тициану совершенно для другого. Присмотрите, что находится в нижнем поле справа.
Какая-то
Вот здесь
собака.
собака, чуть выше мы видим фигуру. Это уже воины идут. Он несет просто
А, да, я вот увидела шлем.
там не видно. А рядом, значит, другой в шляпе.
Они большие такие фигуры, я сразу
Да,
не
потому что это,
соразмерила.
ну, такая перспектива, как бы мы с их точки зрения смотрим. То есть он показывает, у нас же как в Евангелии мы читаем, Христос помолился, потом пришел к ним, сказал, вы все еще спите, а вот приближается идущий за мной и так далее, да? А здесь он совмещает. То есть вот его молитву видят эти люди, которые идут его забрать. То есть в Евангелии как бы последовательно рассказывают, кажется, что он уже встал от молитвы, вот, и он уже встал, и они пришли. Как бы он совмещает, и он как бы более драматичной становится эта ситуация. Вот он молится до кровавого пота, он уже испытывает страшные муки, и они видят эти муки. Видят этот кровавый пот, и они приходят его забрать.
Да, очень такая тоже драматичная картина.
Тут нет апостолов, а есть вот два воина и только Христос. Это очень необычная композиция. Я
Вообще необычно то, что он наверху, потому что, ну, понятно, что это возвышенность, но все-таки Гефсиманский сад, он на ровной площадке находится, да?
Ну,
А
он
здесь он как будто
чуть-чуть
вот...
идет по холмам, но там небольшой наклон.
Ну да. А здесь
Он,
как
конечно,
будто, может быть, он хотел показать, что он вот в молитве так к Отцу возносится, да, высоко.
и это тоже, да. А вот внизу, а снизу уже идут люди, которые сейчас его поведут на мучение. Вот уже исполняется чаша. Вот она, чаша. Вот. Ну, это такая монументальная картина. Монументальные картины всегда более, может быть, такие репрезентативные. Ну, это все человек, да, вот когда Христа выводит Пилат и говорит, что кого избирать, ну, вот, Христа или Вараву, ну, выбирает Вараву, и Пилат на него указывает и говорит, вот, все человек. И опять, тут очень интересно, что стоят люди, это все венецианцы, и венецианская стража, и герб тоже там, я не знаю, Венеции. Да, вообще Венеции, да, потому что у нее тоже был одно время византийский герб, вот этот двуглавый орел, который теперь к нам перешел, византийский герб. Вот. И воины в тех одеждах, которые тогда носили. И вот здесь явно какой-то сановник, это дама богатая там с своим отпрыском и так далее, нищий с собакой, да. Вот. То есть опять он погружает нас вот ту ситуацию, что это происходит не где-то, а вот здесь, вот на ступеньках, может, вообще дворца Дожий.
Ну да, то есть как бы он говорит своим современникам, вот это для вас все произошло, это вот откройте свои сердца, да, это для вас происходило, для вас Христос умер.
Да. Вот еще один такой сюжет, ну, то есть из этого же Христос. Да. И опять рядом, да, Христос в терновом венце. Вот, может быть, его ведут к этому на суд, к Пилату. И вокруг люди тоже вот в этих одеждах. Явно, так сказать, какой-то богатый человек. Может быть, дож, глава Венецианской республики. Вот здесь воин, вот здесь еще какой-то человек. И среди этого вот Христос, который в страдающем положении, связанный и так далее.
Друзья, мы сегодня говорим о библейских картинах великого венецианского живописца Тициана Вичелио. И если у вас есть какие-то вопросы или, наоборот, какие-то рождаются ассоциации, мысли, чувства, то делитесь, мы с удовольствием прочитаем их в эфире. Пожалуйста, Ирин.
Ну вот отдельно он нарисовал Христа, страдающего в терновом венце, «Се человек», да, «Эссе хомо», эти картины называются, «Со страдающим Христом». Но мне хотелось тут показать, что он его показывает могучим человеком. Вот часто Христа, ну и даже традиционно, Христа рисуют таким, ну, может быть, чтобы показать, что как бы, ну, как плоть немощна, да, дух силен. Вот. Но для Тициана и дух, и плоть как бы едины, да? То есть он показывает его красивым телесным человеком. Это, конечно, еще от Ренессанса идет, потому что вот это античное «в здоровом теле здоровый дух», это, конечно, очень любили гуманисты. Вот, это в Средневековье подчеркивали, да, там «сила моя в немощи сам совершается» и так далее. Но все равно мы привыкли все-таки видеть на картинах изможденного Христа. Да? А он его показывает могучим, могучим, сильным человеком, красивым человеком. И вот эту красоту, это жизнь, это здоровье, это полнота жизни, да, убивается людьми. Он здесь не ради любования телом это показывает.
Да, и чувствуется, что он духом любуется, его как бы вот, да, мощью такой, да?
Да, и что, и подчеркивает, что именно эту жизнь убивают люди. Mm-hmm. Потому что это сама жизнь для него. Христос – это сама жизнь во всей ее полноте и красоте. И эту жизнь убивают люди. Потому что художников этого времени, барокко, вот и Рубенсу доставалось в свое время, и Тициану, что они рисуют телеса, телеса, телеса. Ну, действительно, mm-hmm. я не показываю картины, где у него там много там обнаженных женщин, там Венера красивая. Да, телом он часто любуется, но здесь он не ради тела только. Mm-hmm.
И это чувствуется, да, это чувствуется, да, его деликатность, и вот именно внутренний взгляд такой, да.
Два варианта несения креста. Тоже очень интересно, тоже могучий. Он показывает, что действительно вот этот крест огромный не мог нести человек. Конечно, он там упал, и нашли потом Симона Киренияна. Mm-hmm. Вот здесь вот показан в виде такого даже старого человека, который пытается ему помочь, но явно, так сказать, только пытается, а крест все равно несет Христос. И он и крест делает таким мощным, и Христа мощным. И вот этот взгляд на нас, кто mm-hmm. идет за мной и не несет креста, тот недостойный. Mm-hmm.
Да, эта картина очень драматична, и в то же время, знаешь, я не побоюсь сказать, она жизнеутверждающая, да, вот, потому что как бы чувствуется, что Христос победит, вот я это чувствую.
Да, 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 угу. Именно. И еще один вариант, может быть, это как раз более ранний вариант, тут более поздний, так судя по пластике, потому что с течением жизни он как бы становился все более и более, скажем, импрессионистичным. Хотя это, конечно, условный термин, импрессионизм – это более позднее явление, но более живописным, более пластичным. Может быть, наоборот, надо было сначала эту показать, потом эту, но неважно. Но здесь тоже идет, а здесь как раз просто интересно, что здесь идет диалог между этим Симоном Киренияниным, да, которого попросили нести крест, и Христом. И такое ощущение, что он спрашивает, чем я тебе могу помочь, да? И Христос тоже ему что-то отвечает. Угу. Вот это диалог, да, интересный. Мы же не знаем, говорил или не говорил Христос с этим Симоном Киренянином, которого взяли с поля и сказали, давай. Это еще показано, действительно, что он отец Александра и Руфа, да, у него два сына. То есть явно он не был юношей, явно он был человеком, ну, уже взрослым. И здесь он вообще стариком его показывает. Ну, таким более старшим, чем Христос. Mm-hmm. Вот. Но Христос все равно несет этот крест, даже если ему помогает этот.
Вот удивительно, что у него Христос в эти самые драматичные моменты, он спокойный, вот этот огромный мир его чувствуется внутренний.
Да. Да. Ну, вот распятие. Вот такое распятие, где все вроде привычно для нас, да, вот, Но эмоции в самом цвете неба, вот небо, да, вот та самая тьма, которая пала от часа шестого до часа девятого. И Христос как бы над всем этим миром вознесен. А вот интересное такое, я даже не знаю, картина ли это или подготовительный эскиз, но здесь Христос и разбойник, один из разбойников, видимо, тот, который все-таки покаялся, которому он сказал, ныне же будешь со мной в раю. И он их выделяет, он его выделяет и показывает этот диалог двух распятых. И тоже вот это вот небо, которое такое грозовое, и вот эти страдания этих двух людей, один за что-то страдает, да, а другой не за что, просто вот отдавая себя за грехи человечества. Тоже такой драматизм. Положение во гроб. Тоже несколько вариантов у него есть положение во гроб. И тоже мы видим вот это прекрасное тело, которое убито. И вот несколько человек не могут даже, так сказать, поместить его в гробницу. Огромное, большое тело. Ну, такой вариант. Это более ранний.
Да, конечно, Тициан, вот я думаю, он для такого человека, для человека внутренней жизни больше художник, да? Он, конечно, не впечатляет, как мы в прошлый раз у нас был там сакрокубизм или еще что-то такое. Внешне вот так он не поражает, может быть, но он поражает именно своей вот внутренней глубиной, вот этим драматизмом, психологизмом каким-то, да, очень тонким.
Конечно, потом у него такие интересные именно эффекты, вот живописные, небо
Цвет.
всегда говорящие, цвет, такие прям ритм цвета. Вот здесь очень интересная композиция, такая прям выстроена. Ну, то есть он, конечно, мастер, к которому нужно вглядываться.
Классика,
Это
да.
уже воскресенье. Христос возносится над гробом, и, значит, это западный вариант воскресения. Восточный вариант немножко другой всегда, ну, европейский такой, да, когда Христос как бы возносится над гробом, да, и разбуженные солдаты не понимают, то ли они, так сказать, видение, то ли сон, то ли что.
Но разные есть у итальянских художников, есть, когда он выходит из гроба, просто так
Да, есть
ногой
как
наступает,
выходит,
да.
да. Вот, а это вот Мария Магдалина, которая встретила Христа, приняв его за садовника, вот, и он говорит, не прикасайся. И интересно, что он его показывает обнаженным, вот как бы на нем эта плащаница еще, он еще как бы действительно еще не обрел тот облик, когда он может уже к людям выйти, да? Даже как бы чуть-чуть стыдливо пытается загородиться этой белой тканью.
Ирина, у нас уже идет последняя минутка. Буквально вот остается 30 секунд. Ну,
Ну,
вот у
хорошо, вот
нас, да,
последнее, что я
ужин в
покажу, это
Эммаусе, да.
ужин. Мне очень нравится, потому что здесь опять собачка есть, и тут такой интересный пейзаж, уже такой как бы расцвет. Ну,
Ужин в
вот.
Эммаусе, когда ученики узнают Христа в преломлении хлеба.
Да.
И он изъясняет им Писание, вот, что очень важно, что в Писаниях мы можем встретить Христа прежде всего, да, найти. Ну что ж, спасибо огромное, Ирин, за рассказ. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. И мы с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.